16 июня 1942 года после полудня в Пражский дворец Печека, где размещалось Главное управление Гестапо протектората Чехии и Моравии, вошел молодой человек. Звали его Карл Чурда, и ему была уготовлена не самая лестная роль в чешской военной истории. Сегодня мы продолжаем путешествие по Праге времен Третьего рейха. Провожатым Аси Чекановой, и на этот раз будет Сергей Поликарпов.
Моя Прага.
Дворец банкиров и угольных магнатов Печиков строился с 1923 по 1929 год другом семьи Максом Шпильманом. Семейство Печек реализовало здесь очень много революционных на то время проектов, как то, например, локальная внутренняя почта с вакуумной системой. Да, это капсулы, в которые кассир вкладывал деньги. Это здание строилось для банка. И они, собственно, улетали в основной сейф, где их приходовали и так далее. Свой телефон был локальный, ни от кого не зависящий. Своя подстанция у них была. То есть они могли, так сказать, имели возможность на случай чего автономно обслуживать. Конечно, были сейфы грандиозные, которые бы здорово посмотреть, но не всегда это возможно. Восхитительная система отопления, и это здание даже по сегодняшним меркам совершенно современное по своей продуманности. Сегодня в этом объекте находится Министерство промышленности и торговли. Но его знают скорее благодаря тому, что там было главное гнездо пражского гестапо. Это было, более того, управление гестапо целого протектората Богемии и Моравии.
До сих пор, вот когда рядом стоишь с этим дворцом, от него исходит, я неоднократно замечала, да, вот такой какой-то холод леденящий. Может быть, просто такие толстые стены? Почему оно такое холодящее, это здание?
Всегда там действительно холодновато. Стены, как у замков, точно так же и замки холодные, мощная конструкция.
Ну, а сами печики, что о них известно и интересного?
Печики еврейского происхождения, гениальные торговцы. Происходят они из Колина в Средоческом крае. Моисей Печек начал свой бизнес. Ну, то есть Моисей Печек — это отец тех самых троих Печеков, которые держали угольную промышленность в Европе. Так вот, он сам приобретает мастецкую угольную шахту и, собственно, отправляет детей с самого раннего возраста учиться правильному ремеслу, да, быть банкиром. Очень талантливые были, к примеру, Юлиус Печек, главный старший сын. Он получает банковское образование, работает в Вене какое-то время в австрийско-английском банке. Потом, набрав опыт и приумножив семейные инвестиции игрой на бирже, ну, сознательной игрой на бирже, он решает вступить в совместный бизнес со своим младшим, буквально на год моложе был его Игнац Печек. Младший брат Игнац Печек направлен был после обучения в банковской школе в Праге в город Устье над Лабом за банк наблюдать за работой в совместном предприятии устецкого предпринимателя и этого банка. У них был сахарный завод, ну и, конечно же, угольная добыча. В итоге, через 4 года, научившись всем премудростям этой профессии, Игнац Печек становится самостоятельным предпринимателем. Пусть у него не было денег поначалу на закупку угля, но он устроил комиссионную продажу. Он не свой уголь продавал со своей наценкой, а еще через 10 лет был способен заткнуть за пояс абсолютно любого коллегу. Они долгое время даже с братом родным соревновались, но в этой конкуренции родилась истина, они соединились воедино. И, собственно, пользуясь разрухой, царившей в Германии в те годы, выкупили 30% германских шахт. Инвестировали они оба деньги как в стеклянную промышленность, так и, то есть, производили упаковочное стекло. У них были в Чехии заводы, в Германии бумагу производили, ну и, конечно же, уголь. И в итоге они завладели половиной всех угольных шахт в Европе.
Это были какие годы примерно?
Это начало 20 века. Ровно стабильно начало 20 века. 1920 год – это абсолютный расцвет империи Пэчиков.
И они сами жили в этом дворце или что там находилось?
В этом дворце, этот дворец, старший Пэчик Юлиус, вместе со своим еще одним братом, построил для банка, который назывался Пэчик и компания. То есть этот дворец использовался только для банка. Сами там они не проживали, и более того, осознав очень поздно угрозу, которую для них означает режим Третьего Рейха, они его вынуждены были продавать, ну, не по самой выгодной цене, чехам по национальности. Соответственно, в 1939 году этот дворец достался чешским владельцам. Практически сразу после этого его выкупило чешское государство, ну а у него его отобрали в управление, естественно, германцы.
Ну а нацисты, они по какому принципу, вы знаете, выбрали именно это здание для места расположения как бы штаба гестапо?
Они абсолютно точно понимали, что здание имеет замечательные стены, то есть оно защищено, оно находится рядом с вокзалом, на который прибывали эшелоны, и откуда было удобно отправлять на вокзал задержанных, осужденных к пребыванию в концлагерях, что чехов, конечно, в основном здесь осужденных старались отправить в Германию подальше, чтобы было спокойнее, чтобы они рядом с семьями не находились. В здании гестапо немало людей полегло. Прямо там, по приказу Райнхарда Гайдриха, работали так называемые специальные суды, которые на 99% всегда выносили решительный приговор или убить на месте, или в концентрационный лагерь. И именно в это здание гестапо пришел как-то раз днем после полудня 16 июня 1942 года молодой человек по фамилии Чурда. Карл Чурда был одним из диверсантов, которых Эдвард Бенеш со всем доверием прислал, собственно, в чешскую страну для того, чтобы они уничтожили газовую станцию в Праге Михле. Но взгляды на решение вопроса, в том числе и с убийством Райнхарда Гайдриха, ведь в подполье состояло из многих человек, и то, что на острие оказались только двое, Кубиш и Габчик, это, в принципе, еще ни о чем не говорит. Многие участвовали в подготовке этого покушения. В конце концов, они все обретались на одних и тех же конспиративных квартирах регулярно. Мнение Чурды никто никогда особо не рассматривал как важное. Поэтому ему было действительно, ну что ли, обидно. И в конце концов, когда операция закончилась достаточно плачевно для чешского государства, у Чурды просто не выдержали нервы. Потому что без разборок, по сути дела, уничтожено было две деревни, около 2500 человек. И вот в этот момент сломался Чурда. Существуют две версии, как он решился на предательство своих соотечественников. Первая официально признанная версия, совершенно логичная, что он повелся на деньги. Кстати, именно Эммануэл Моравец предложил выдать 10 миллионов крон или миллион марок тому, кто предаст, кто даст надежную, достоверную информацию о тех, кто уничтожил Райнхарда Гайдриха. И вот ситуация. Карл Чурда сразу после покушения на Гайдриха едет к сестре в Колин. Потом, не желая подвергать опасности сестру и маленьких ее детей, он, чувствуя накал, переезжает в Прагу. Но в Праге на следующий день после его приезда объявлено чрезвычайное положение. Ему отказывают в проживании даже те, кто раньше с подпольем сотрудничал. Едет он в Южную Чехию, в свой поселок родной Новая Глина, где на крыше дома у матери прячется. И постоянно узнает печальные новости. Когда уничтожено было население деревни Лидицы практически полностью, он написал письмо в жандармерию, чешскую жандармерию в город Бенишов. Дословно: «Перестаньте искать виновных в смерти Гайдриха, перестаньте убивать ни в чем не повинных людей. Покушение совершили Габчик со Словакии и Кубиш, чей брат хозяином трактира на Моравии». Но это письмо попало в руки патриотически настроенных молодых людей, которые хоть и служили в гестапо, но все равно жаждали, так сказать, чешской справедливости и не хотели предавать кого-то. Они это письмо зарегистрировали, но как документ, помогающий раскрывать преступление, да? То есть как второстепенную улику. Реакции нет никакой, за ним никто не едет. Никто ему, значит, не бежит аплодировать. Сидит себе чурда дома и думает. Так уже же амнистия закончится. Ну, то есть срок амнистии, срок, когда можно прийти и сдать всех с потрохами и получить амнистию, да, истекал 18 июня 42 года. И от того, что нечего было ждать, он решает обратиться к своим товарищам, с которыми, по идее, связи поддерживать не должен был. То есть предал он свою группу уже 16 числа утром, когда сел в поезд и поехал совершенно, да, в Прагу. Прибыл в Прагу, пришел на конспиративную квартиру, которая была закрыта, то есть уже никого не было. Те самые семеро парашютистов уже перебрались в крипту церкви святых Кирилла и Мефодия. И, желая уже дойти до конца, он пошел в гестапо. Тут же сообщил, выдал как на ладони все факты. Ему поверили. Утром 17 числа тут же полетели головы тех ребят, которые в Бенишове проявили патриотизм. А 18 числа, печальный день, совершено было нападение на крипту церкви святых Кирилла и Мефодия. Соответственно, товарищ Чурда, предав своих друзей, получил 5 миллионов крон. Ему дали половину от того, чего обещали, но ему хватило. И когда в 47-м году, когда его судили, его, кстати, повесили в 47-м году в Панкратце, в тюрьме, и когда его судья спросил последний уже раз, почему ты, собственно, предал своих людей, тот ему ответил: сдается мне, что вы бы сделали то же самое за миллион марок.